Тем временем Ричард показал гостям опытный временной экран. Он горизонтально висит над столом. Все, что под него попадает, начинает двигаться обратно во времени. Но не так, как в кабине, где человек может пролететь миллион лет и нисколько не измениться. Если положить под экран бабочку, через некоторое время она превратится в куколку, потом в гусеницу. Если положить тряпку, то она превратится в скатерть, которой когда-то была. А если положить листок бумаги со стертыми буквами, то вскоре можно будет увидеть то, что на ней было написано раньше. Этот прибор сделали по просьбе реставраторов старых картин и рукописей, но он, наверное, пригодится и в других местах. Загудела сирена. Возвращались физики. Ребята бросились в зал, чтобы не пропустить этот момент. Над кабиной загорелась надпись: 30 июня 1908 года. Дверь кабины открылась, и из нее вышло два человека. Они были странно одеты: в ватники и высокие сапоги. Один из операторов спросил: «Ну что, видели?»
«Видели», —
устало ответил один из пришедших, снимая фуражку и вытирая со лба пот.
«Ядро кометы, как я и говорил».
«Об этом мы еще поспорим», — ответил второй, скидывая с плеч зеленый рюкзак и осторожно ставя его на пол. «Здесь все пленки, записи и образцы. Но сначала я мечтаю принять ванну и забыть о комарах».
Не успели физики уйти из зала, как к ребятам подбежала маленькая хрупкая женщина.
«Скорей», — сказала она, — «а то астрономы нас выгонят. Они кабину со вчерашнего утра ждут. Ричард, веди их в дезинфекционную камеру. Дай им маски, и чтоб через 5 минут были здесь. Я пока наберу код. Ява, 1 012 по кривой Петрова. Правильно?»
За несколько минут ребят очистили от всех микробов. Нельзя же в прошлое привезти какой-нибудь микроскопический подарок из 21 века. Выдали им защитные маски с фильтрами, и не успели они опомниться, как оказались в кабине, которая тут же загудела, замигала лампочками, готовясь к прыжку длиной в 1 000 000 лет. Сам перелет на первобытную Яву занял мгновение. Но чувство было неприятное, особенно если путешествуешь в первый раз.
Как будто проваливаешься в бесконечную пропасть, и тебя крутит так, что непонятно, где верх, где низ.
Кабина стояла на вершине невысокого, поросшего травой и мелким кустарником холма над извилистой речкой. Ричард распахнул дверь, и ребята высыпались из кабины, как горох. В лицо им пахнуло жарким, влажным, душистым воздухом.
«Никуда без моего разрешения не отходить», — приказал Ричард. «Это опасно?»
Из-за маски его голос звучал глухо.
«А что?» — сказал Пашка. «Здесь неплохо, можно и остаться».
Большая муха подлетела к Пашке и попыталась на него усесться.
«Не приставай!» — сказал ей Пашка. «Может, ты кусачая?» «И наверняка ядовитая», — заметила Алиса.
Пашка отступил на шаг. Муха за ним. Пашка отошел на несколько шагов. Муха не отставала. Пашка отпрыгнул. Но тут Ричард сказал:
«Тише, а то больше не буду брать детей. Поверил вам, что вы настоящие ученые».
«Смотрите», — сказал Джават, — «у реки». И тут они увидели пятикантропов. Предки человека оказались обезьянами, похожими на шимпанзе, ростом с 10-летнего ребенка. С холма было видно, как некоторые из них переходили с места на место на задних лапах, не касаясь земли руками. А один крупный пятикантроп, наверное, вожак, держал в лапе толстую палку. Одно дело — видеть фильм или читать об этом в книге. Другое — глядеть на стоянку своих первобытных предков и не только видеть их,
Ну и ощущать эту жару, влажный ветерок, слушать, как шуршат листья и ухают пятикантропы.
«Гляди!» — прошептал Джават.
«Ребенок!»
Один из пятикантропов, поменьше других, повернул голову в их сторону, приложил лапу к глазам, чтобы не мешало солнце, и старался рассмотреть, кто там пожаловал в гости. Его мамаша дала подростку подзатыльник, и он заревел.
«Можно подойти поближе?» — спросила Алиса.
«Ни в коем случае!» — сказал Ричард. «Мы искали это стадо почти 2 года. А если оно сменит стоянку, придется снова его разыскивать. Смотрите!»
Из-за деревьев внезапно выскочил громадный полосатый тигр с клыками такой величины, что они казались саблями. Тигр на секунду прижался к земле и прыгнул. С визгом пятикантропы бросились в рассыпную. Лишь вожак стада попытался прикрыть собой остальных, подняв палку. Тигр промахнулся. Вожак успел отпрыгнуть и взлететь на дерево. Хищник оглядывался, выискивая следующую жертву. Ею оказался пятикантроп-подросток, который не догадался влезть на дерево, а побежал по открытому склону холма. Тигр кинулся вслед.
«В кабину!»
— крикнул Ричард, хватая за руку Алису, которая стояла к нему ближе всех. Алиса не успела сообразить, как оказалась в кабине. Джават с Аркашей втиснулись за ней.
«Пашка!» — кричал Ричард. «Не сходи с ума!»
Сквозь прозрачную стенку кабины было видно, как Пашка бежит навстречу визжащему пятикантропу, а к ним приближается прыжками саблезубый тигр. Пашка успел подхватить беглеца в тот момент, когда тигр уже готов был сомкнуть клыки, а спас их Ричард, выхвативший пистолет и всадивший снотворную пулю в морду тигра. Тигр грохнулся на землю, лапы кверху и захрапел. Пашка в обнимку с пятикантропом втиснулся в кабину. Ричард вслед за ними. И тут Ричард сообразил, что пассажиров прибавилось.
«Ты с ума сошел!» — возмутился он. «Сейчас же выпустишь животное!»
Но животное, видно, поняло, что ему грозит, и так вцепилось в Пашку, что оторвать его было невозможно. Притом пятикантроп верещал, словно Ричард хотел его зарезать. Дверь кабины медленно закрывалась.
«Да ты понимаешь, что с лишним грузом мы можем вообще домой не попасть?»
Ричард старался оторвать пятикантропа от Пашки.
«Поздно», — сказал Аркаша. И был прав, потому что свет в кабине померк, и снова началось стремительное падение. Кабина неслась сквозь время.
Дверь открылась. Они были в знакомой лаборатории. Маленькая женщина, которая руководила полетом, возмущенно сказала:
«Это совершенно недопустимо! Вы столько набрали трофеев, что получилась страшная перегрузка! Не представляю, как вообще удалось вас вытащить!»
Из кабины выскочил перепуганный пятикантроп, который тут же забрался на стол, ощетинился, оскалил зубы, показывая, что легко врагам не сдастся. «Ого!» — сказал кто-то из операторов. «Ну и влетит тебе, Ричард, от директора! Нельзя же брать из прошлого живых существ! Разве забыл?»
«Если бы мы его не взяли, — сказал Ричард, — его бы сожрал тигр. Ну что с ним делать? Отправить обратно? А стадо уже убежало».
Тут из кабины вышел Пашка. Юный пятикантроп взвизнул, бросился к нему и обнял, как потерянного брата. И разлучить Пашку с пятикантропом не удалось. Так на биологической станции на Гоголевском бульваре появился новый обитатель, которого окрестили Гераклом и стали ждать, когда он превратится в человека. А Геракл не спешит. Его устраивает доля пятикантропа.